Глава первая. Книга Единобожия. Богословы, изучающие Единобожие, единодушны в том, что книга Единобожия не имеет себе подобных среди мусульманской литературы на эту тему. Эта книга является книгой призыва и проповеди и олицетворяет собой призыв к Единобожию, поскольку шейх, да смилостивится над ним великий и могучий Аллах, разъяснил в ней отдельные виды поклонения и подчеркнул необходимость соблюдения единобожия в признании божественных имен и качеств. Он разъяснил, что такое великое многобожие и каковы его проявления, и указал на пути, которые приводят к каждому из них. Он подчеркнул неприкосновенность единобожия и способы, посредством которых его необходимо обеспечивать. Он также разъяснил, как следует соблюдать единобожие в признании единственного Господа. Книга Единобожия является очень важным произведением. Люди должны проявлять о ней должную заботу, заучивать ее наизусть, обучая ей других и размышляя над ней, потому что они нуждаются в ней, где бы они ни были. Арабское слово «таухид» буквально означает «единение». И если говорят, что мусульмане исповедуют единобожие, то это означает, что они признают существование только одного Бога, великого и могучего Аллаха. Единобожие, исповедовать которое приказано в Писании Аллаха, состоит из трех форм. Признание Аллаха единственным Господом, признание Аллаха единственным Богом, признание уникальности божественных имен и качеств. Признание Аллаха единственным Господом означает веру в то, что только Аллах совершает божественные деяния, и таких деяний много. Это создание творений, наделение их уделом, оживление и умерщвление их и так далее. Единственным, кто совершает эти деяния в самой совершенной форме, является великий и могучий Аллах. Признание Аллаха единственным Богом означает поклонение одному Аллаху на деле. Арабские слова «улухия» или «иляхия» являются производными от глагола «аллаха», означающего «поклоняться с любовью и почтением». Третья форма единобожия – это признание уникальности божественных имен и качеств. Смысл этого заключается в признании рабом того, что только великий и могучий Аллах обладает этими именами и качествами, и что никто другой не разделяет их с ним. В этой книге шейх, да смилостивится над ним Аллах, упомянул эти три формы единобожия и подробно коснулся вопроса, в знании которого люди испытывают острую необходимость и который должен быть хорошо освещен в литературе. Я имею в виду признание Аллаха единственным Богом и поклонение Ему одному. Наряду с этим шейх разъяснил некоторые формы поклонения, такие как упование, страх и любовь. Подробно рассмотрев эти вопросы, он разъяснил деяния, которые являются их противоположностью и представляют собой различные проявления многобожия. Под многобожием подразумевается приобщение сотоварищей к великому и могучему Аллаху в том, что связано с его господством или поклонением ему одному, или с обладанием им божественными именами и качествами. И поэтому основной целью этой книги является запрещение приобщать сотоварищей к великому и могучему Аллаху в поклонении и повеление обожествлять его одного. Священные тексты свидетельствуют о том, что многобожие делится на два вида – великое многобожие и малое многобожие. Согласно другой классификации, оно делится на три вида – великое многобожие, малое многобожие и скрытое многобожие. Великое многобожие выводит человека из лона ислама. Под ним подразумевается поклонение кому-либо наряду с Аллахом, посвящение одного из обрядов поклонения невеликому и возвышенному Аллаху или приобщение кого-либо к Аллаху в поклонении. Малым многобожием называются деяния, которые законотворец нарек многобожием, хотя они не подразумевают полного уравнивания творений к Аллаху, которое позволило бы назвать эти деяния великим многобожием. Из этого следует, что среди проявлений великого многобожия есть явные, такие как идолопоклонство и поклонение могилам и покойникам, и скрытые, такие как лицемерие и упование на святых, покойников или различных богов. В этих случаях многобожие кроется в душе и не выражается в поступках людей. Примерами малого многобожия являются ношение колец и веревок для избавления от беды, ношение амулетов, клятвы не именем Аллаха. А примером скрытого многобожия является незначительная показуха и тому подобное. Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Сура, рассеивающий прах, аят 56. Это означает, что единственной целью сотворения джиннов и людей является их поклонение Аллаху. Этот аят разъясняет смысл единобожия, а объясняется это тем, что ранние мусульмане в толковании этих слов говорили «только для того, чтобы они исповедали единобожие». Подобное понимание аята определяется тем, что все посланники были отправлены именно для того, чтобы творения поклонялись одному Аллаху. В сущности, поклонение представляет собой смирение и покорность. А если к этим двум качествам добавляются любовь и повиновение, то поклонение приобретает форму, узаконенную шариатом. И поэтому в шариате поклонением называется выполнение велений и запретов, сопряженное с любовью, надеждой и страхом. Шейхуль-Ислам ибн Таймия, да смилостивится над ним Аллах, сказал, что поклонение – это понятие, объединяющее все слова и деяния, совершаемые душой и телом, которые Аллах любит и которыми Он доволен. Конец цитаты. Все это означает, что смысл обсуждаемого нами аята заключается в том, что каждый из обрядов поклонения обязательно должен быть посвящен одному Аллаху и никому другому. Он также сказал: «Мы отправили к каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута». Сура Пчелы, аят 36. Этот аят разъясняет смысл поклонения и единобожия и свидетельствует о том, что посланники были отправлены с двумя велениями – поклоняться Аллаху и избегать тагута. А в этом и состоит смысл единобожия. В повелении поклоняться Аллаху содержится признание единобожия, а повеление избегать тагута подразумевает отрицание многобожия. Арабское слово «тагут» произошло от слова «тугайн», означающего произвол, беззаконие. Тагутами называют все, по причине чего раб Аллаха приступает к границе дозволенного. Это может быть предмет поклонения или человек, за которым следуют и которому подчиняются. Он также сказал: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно, преклоняй перед ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня, когда я был ребенком». Сура «Ночной перенос», аяты 23-24. Аллах приказал поклоняться только Ему одному и не поклоняться никому другому. Он приказал это и заповедал поступать таким образом. В этом состоит смысл слов «нет божества, кроме Аллаха» с точки зрения соответствия. Из этого аята ясно следует, что единобожие подразумевает поклонение одному Аллаху и выполнение предписаний свидетельства о том, что нет божества, кроме Аллаха. Он также сказал: «Скажи, придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей из-за бедности, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы помянете назидание. Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы устрашитесь. Сура Скот, аяты 151-153. Из контекста этих аятов подразумевается: «Придите, и я прочту вам то, что запретил вам ваш Господь, и то, что Он заповедал вам никого не приобщать к Нему в сотоварищи». Здесь имеется в виду религиозная заповедь, и если религиозная заповедь ниспослана от Аллаха, то она является обязательным предписанием. Как и предыдущий аят, эти аяты также указывают на единобожие. Он также сказал: «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом с путником, странником и невольником, которыми овладели ваши десницы. Воистину Аллах не любит гордецов и бахвалов». Сура Женщины, аят 36. Этот аят указывает на запрещение всех форм многобожия, великого, малого и скрытого. Никого нельзя приобщать к великому и могучему Аллаху, будь то ангел, пророк, праведник, камень, дерево, джинн, поскольку все они являются сотворенными существами. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего. Скажи: придите, и я прочту вам то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к нему в сотоварищи. Дослов: таков мой прямой путь». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим. Эти слова означают, что если бы пророк, мир ему и благословение Аллаха, оставил завещание и скрепил его своей печатью для того, чтобы мусульмане могли вскрыть его только после его смерти, когда он уже отправился к своему Всевышнему и доброму Господу, то этим завещанием стали бы эти аяты, содержащие 10 заповедей. Подобное высказывание Ибн Масуда подчеркивает важность этих аятов, начинающихся запрещением многобожия. А из этого следует, что это предписание является самым предпочтительным, самым главным и самым важным. Передают, что Муаз ибн Джабль, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Как-то я сидел позади пророка, мир ему и благословение Аллаха, верхом на осле, и он спросил меня: „О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом и в чем обязанность Аллаха перед рабами?“ Я ответил: „Аллаху и его посланнику это ведомо лучше“. Он сказал: „Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и никого не приобщали к нему в сотоварищи. А обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что он не должен подвергать мучениям того, кто никого не приобщает к нему в сотоварищи“. Я спросил: „О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?“ Он сказал: „Не сообщай, а не то они проявят самоуспокоенность“. Аль-Бухари, Муслим. Обязанность рабов перед великим и могучим Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и ничего и никого не приобщали к нему в сотоварищи. Коран и Сунна упоминают об этом, разъясняют это и сообщают, что это является важнейшей обязанностью рабов. Более того, об этом упоминали все Божьи посланники. А обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что он не должен подвергать мучениям того, кто ничего и никого не приобщает к нему в сотоварищи. Мусульманские богословы единодушны в том, что Аллах сам наложил на себя эту обязанность, потому что великий и могучий Аллах, руководствуясь своей мудростью, может запретить себе все, что пожелает, и может обязать себя ко всему, что пожелает. А в священном хадисе по этому поводу сообщается, что Аллах сказал: «О рабы мои, поистине я запретил проявлять несправедливость себе, и сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга». Этот хадис передал Муслим. Материал подготовлен редакцией сайта «Свет Ислама».